тем сложных затрагивает апостол Павел в 14 главе, которые нам до сих пор актуальны, некоторые из них. Ну что, давайте начнем тогда по порядку, как в прошлый раз мы читали, и в позапрошлый, мне понравилось. Так, только сразу скажите, кто не может читать, чтобы так не получилось неловкой паузы.
Я пока.
Вот, да. Хорошо, все, тогда будем пропускать того, кто не может.
Чтобы... Я тоже.
Да? Хорошо, все тогда будем пропускать, чтобы не задерживаться особо. Давайте я тогда начну снова. Да. Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать.
Ибо... Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, но тайны говорит духом.
А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, повещание и утешение.
Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь.
Желаю, чтобы вы все говорили языками. Но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание?
Давайте здесь остановимся, да, потому что такой отрывок сложный. Значит, он касается раннехристианского богослужения. Мы с вами привыкли к тому, что богослужение у нас имеет определенную форму. Да, там определенные молитвы читаются, поются, ну, каждый день практически... Они повторяются, ну, с вариациями, конечно. То есть есть система богослужения, которая прописана уже веками, она отработана. Вот у ранних христиан богослужение было совсем другое. Ну, то есть не совсем другое. Суть-то в нем оставалась. Это причастие, ну, молитва.
Вообще другая. Да?
Но форма была другая, да.
У них совсем другая, алтаря, они все как бы...
Форма была другая. Потому что суть у них была такая же, как у нас. Форма отличалась. Более того, часто там... Богослужение могло, ну, то есть молитва могла быть прервана от того, что у кому-то было видение от Господа, да, и он начинал пророчествовать, и все его слушали. То есть был некоторый такой вольный характер богослужения, то есть оно было такой в свободной форме в некотором роде. То есть как Господь ее, эту службу, богословит. Ну да, не было четкого правила, прямо вот, что зачем идет. Все по вдохновению происходило, по большей части. Как об этом пишет книга Дидахе, которая была во втором веке написана, что даже молитвы священников, они были по большей части импровизированные. То есть суть оставалась, смысл сохранялся одинаковый во всех церквях, но сама форма могла меняться от того, как вот конкретный священник, конкретный момент, вот он молится.
Суть – это хваление Бога, да? Благодарение.
Да. И когда речь о причастии, то там они говорили уже, в принципе, близкие слова во всех церквях, но могли по-разному говорить просто. То есть не было там привязки, чтобы именно вот так вот слова произносить вот одно за другим, и чтобы ни в коем случае их местами не поменять.
А такого не было. А также размещалось там вот...
Да, у них общий план был какой-то, все-таки же общий план был какой-то, что, зачем, какой-то последовательность.
Ну, была. Да, какая-то последовательность была, то есть была, мы сказали с вами, трапеза сначала, потом все вставали на молитву, молились.
В этой же комнате.
В этой же комнате, да. Вот, и во время этой молитвы апостол или епископ, но впоследствии священник, возносил хлеб и вино, перед лицо Господне, и Господь совершал приложение, да, как мы это называем по-богословски, приложение хлеба и вина в тело и кровь Господа Иисуса Христа. После этого все причащались и благодарили Бога. То есть форма, в принципе, была одинаковая, но вот детали, они очень сильно отличались. И очень много было такой, действительно, ну, как бы мы сказали, свободы. И вот об этом сейчас в этой главе будет говориться. То есть был даже некоторый бардак. Вот, в том, что касается Коринфа, просто Павел в этой главе как раз разбирает, что у них там просто хаос какой-то творится на богослужении, нужно с этим разобраться. Достигайте любви. Да? Вся 13 глава была о том, что все духовные дары – ничто по сравнению с любовью. Да? То есть любовь – главный духовный дар, к ней нужно стремиться, ее нужно достигать. Она просто так не дается, да? как вот в светском обществе. У нас считается, что любовь тебя накрыла с головой, и все, ты такой уже всех любишь. Вот христианское отношение к любви все-таки другое. Христианство говорит о том, что любовь достигается. Ей нужно стремиться, чтобы ее приобрести, нужно работать. Это не какой-то эмоциональный порыв, который тебя накрыл, и все, ты уже как бы научился любить.
Ваня, может, Господь это дает, нет? Или ты сам
дарует? Господь дает, но мы к нему должны прийти. Да, вы правильно говорите, что Господь дает нам дар любви, но если мы не будем себе его воспитывать, к нему стремиться, как апостол говорит, достигать, да? То есть мы должны к нему идти. Если мы к нему идти не будем, то мы даром и то ничего не получим. Распишись, пожалуйста, там за сегодняшнее число. А уже один раз расписалась уже, мама.
Одну бы такая, то другую.
Да, да.
У меня в прошлый раз нам новое дали. Тогда столько народу было.
Тебя, батюшка, видимо, поймал уже.
Тогда столько народу было, а теперь они не распишутся за вчера, за прошлый раз.
Ну, будем искать их, что ли. Так. Достигайте любви, вот этот призыв. Связывает нас с 13 главой. А дальше уже начинается новая тема. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. То есть, вообще-то, дары духовные, которые он до этого перечислял, это вещь хорошая. И если человек хочет приобрести такие духовные дары, он может потрудиться, постараться, помолиться Богу и эти дары получить.
Нет, а что имеется в виду, что значит пророчествовать? Это о чем они пророчествуют? И вообще
ну, а что такое пророчество? Давайте ну, вы определите, тоже, я послушаю.
Нет, я просто думаю, что это значит.
Что такое пророчество?
По-моему, в данном всяком контексте имеется в виду не предсказывание будущего.
В прошлый раз мы читали про
ну, в том числе и предсказывание будущего.
Там они тоже пророчествовать там хорошо.
А, вас не было в прошлый раз, да? Мы как раз говорили о том, что пророчества все-таки были.
Они предсказывали воскресение мертвых, вот второе пришествие, страшное суд.
В том числе и это, и ближайшее будущее. И, да, и далекое тоже предсказывали, да. То есть пророчества были в церкви. Это прям пророчество, как мы их понимаем, да. То есть человек, ну вот, поэтому мы с вами все сидим, читаем Писание, тут Гриши нет сегодня, я все время на нем показываю. А вот, Гриша начинает нам рассказывать про будущее. Это может быть уже пророчество, может быть настоящее пророчество. Вот, если это Дух Божий в нем действует, значит настоящее пророчество. И вот такое вот явление, оно в ранней церкви постоянно присутствовало. То есть кто-либо
сейчас,
начинал пророчествовать на службе.
Сейчас протестантов у них так, они так сидят.
Протестанты, да, но у них, знаете, это в некотором роде искусственно все-таки, вот, особенно у пятидесятников. Но об этом мы сейчас поговорим еще дальше. То есть в ранней церкви именно вот так и было, что все молятся, потом один такой, не знаю, руку поднимает или что, говорит, вот мне Господь сейчас открыл пророчество. Он говорит, ну расскажи нам. И он начинает рассказывать. То есть такое бывало, и причем очень часто.
Это языками говорить, это что значит?
Вот дальше.
Это как?
Был другой случай. Сидят все. Гриши нет опять.
Да.
Леша.
Вот. И Гриша начинает на персидском языке молиться.
А это, знаете, вот
все молятся на славянском.
А, знаю, один раз привыкли. Так батюшка и сделал, только не помню когда. По-русски, по-русски, хоп, наверное, по-греческому.
Да.
Как, зачем? Это неправильно. Даже апостол Павел говорит, что надо изъяснять, потому что не на том языке никто
не понимает. Не, ну Евтинью-то понять
нет,
можно.
Нет, он не Евтинью, он что-то такое там говорил да? долго. Он что-то долго говорил. Ну, сравнительно.
У нас батюшка Евтинью.
Я тоже соскучился, думаю, что ж я тут такая пешка, ничего не понимаю.
Ну вот да, вот здесь как раз разговор о том, за два раза, по-моему, за один.
За два она была тут раз.
А, ну, хорошо.
Я просто рядом сидела, поэтому знаю.
Нет, а
я про то, что один раз, по-моему, был. А, все, все, хорошо.
Я просто ее притащила.
Новый листочек нам просто дали. Потому что людей добавили.
В следующий раз три раза, по-моему, расписали.
Не знаю.
Я же это сложно.
Ладно, это все не важно, это все ерунда. Возвращаемся.
Все-таки один вопрос про богослужение на другом языке. Вот
да.
Всегда задавал вопрос. Мы церковнославянские более-менее понимаем, у нас половина слов знакомая. А вот средневековая Европа, где все богослужения на латыни, латынь знают только священники, а необразованные крестьяне вообще не понимают, о чем это поют, просто красивое песнопение
да, на абракадабра.
На другом языке. То есть эта система существовала, получается, лет 500. То есть,
если не больше, ты когда их...
Они
да, 2000 лет почти существовало.
Они сами-то должны были знать наизусть молитву «Отче наш» или хоть что-то. Вот в период, когда все молитвы на латыни, а то у тебя родной язык там французский.
Но это зависит от того, хороший у тебя священник или нет. То есть, если священник занимался тем, чтобы объяснял прихожанам, что вообще здесь происходит, то тогда они что-то начинали понимать. А так, если он этим не занимался, и они сами были, ну, они же были крестьяне, вот пример, крестьян, которые читать не умеют, да, занимаются просто земельным трудом. В лучшем случае они будут своими словами как-то молиться, если их ничему не научат священник. Так что тут католическая Европа в этом плане очень печальный такой пример, что люди ходили в церковь, ничего не понимали абсолютно. Думали, что это какой-то фокус-покус, даже это выражение, да, фокус-покус, оно пошло из того, что люди ходили на богослужение, и слышишь, там на латыни что-то говорят. И самое главное место мессы католической, когда священник говорит: «Примите, едите, съесть тело мое». Ну, у нас тоже такой есть момент, да? Но католиков прямо это самый важный момент. Они считают там по-богословски. Вот. И как-то по-латыни, по-моему, «corpus meus», как-то так, да, будет, то есть «тело мое». Вот. А люди не понимают, что там говорят. И у них как-то отвожу, что фокус-покус какой-то там происходит. А вот, и все. То есть люди вообще не понимают, что происходит. Поэтому-то реформация-то как хватила всю Европу. Потому что появились ребята, которые сказали: ребят, давайте разберемся, что там вообще происходит. На понятном языке стали людям объяснять, Библию переводить. Вот, то есть это явление, оно было вызвано вот этим как раз полутора тысячу лет такого вот господства латыни. Вот как раз в данном случае прямое, да, обличение такой практики приводит нам апостол Павел в 14 главе послания к Коринфянам. То есть не нужно говорить на языке, который людям непонятен. Вот здесь он об этом и говорит. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. То есть Бог-то поймет, если Гриша начнет на персидском молиться, да, вдруг. Но мы-то не поймем. И, соответственно...
Батюшка так любит на иностранном.
Да у нас-то он редко, батюшка. Это у нас еще редко.
Он редко говорит, но он любит. Это же видно, что любит человек на иностранном.
Но это символ как раз. Символ того, что все народы вместе к Богу устремляются в равной степени. Да.
Ну, у нас тоже, Ваня, было так же, что в этой самой в России. Вот, когда я была маленькая, моя бабушка ничего не понимала, что говорят в церкви.
В том числе это актуальная проблема и у нас сейчас, да.
Нет, но потому что она...
Я вас предупреждал, что сейчас сложная тема будет. Так что, пожалуйста, да.
Все-таки аккуратненько.
Никого не обижаем, но действительно...
Они на память знали.
Вот есть примеры, прям достоверные.
Нет, говорят, они псалтырь на память.
Из 19 века... Подожди, можно?
Да,
то есть все, опять же, зависит от священника. Если священник людям объяснял, они начинали понимать. А если священник ничего не объяснял, то у людей возникали собственные фантазии на тему богослужения. Например, вот такой пример яркий приводился, что символ веры, да? Одна из... Не помню кто, честно говоря. Даже дворянка, даже образованная женщина. Она подошла один раз к священнику и спросила: а кто такие жезаны? Кто такие жезаны? Потому что она в символе веры услышала: распятого жезаны. При понтийском Пилате. То есть, сейчас она поняла, а кто такие жезаны?
Жезаны.
Да, то есть, распятого за нас, если по-русски говорить. Да? То есть, такие, казалось бы, мелочь какая-то, но она во многом говорит о том, что люди действительно испытывали вот этот вот...
Нет, так и по-русски можно не понять. Если со слуха. Ну, потому что бывают такие вот...
Согласен. Но с 17 века уже начали расходиться. Вот как ученые говорят, что церковнославянский до 17 века с русским был очень близок. А после 17-го уже церковнославянский, он остался там на одном уровне развития, а русский пошел в другую уже сторону. И в наши дни уже все-таки разница довольно большая. Это учитывая то, что наши богослужебные тексты, вот это самая большая проблема, на мой взгляд, даже не в церковнославянском языке, а в том, что богослужебные тексты переводили с греческого очень часто. Просто вот буквально брали порядок слов, как в греческом тексте, и переводили. И по церковнославянски это звучит как просто случайно, иногда, не всегда, слава Богу.
Нет, ну надо грамматику иногда знать как... в церковнославянском, мы-то не знаем.
По-хорошему, нужно сейчас проводить большую реформу церковнославянского языка, чтобы все слова в богословных текстах оставить на свои места.
Они хотят на русский язык.
Нет, мне кажется, не надо ничего трогать.
У нас же русский язык, это не церковно-славянский.
Как вот, например, Елизаветинская Библия, например. Знаете, такая есть?
Я уже не понимаю русского языка, который молодежь говорит.
Нет, отдельные словечки есть у
каждого. Не, но мы не предлагаем же сейчас...
Это не отдельно.
Давайте без радикализма. Молодежь там на сленге Библию читать, это не очень хорошая идея.
Это просто средневековой латыни, учитывая, что язык очень красивый, но, очевидно, многие крестьяне эти молитвы на латыни просто воспринимали как магию.
Да, в том числе. И как церковнославянский многие воспринимают сейчас. Многие так воспринимают.
Дело в том, что язык развивается разговорно. Да. Потому что если взять древний русский,
меняется, и да.
То, что он, о чем он сейчас говорит, это два разных языка. Абсолютно. Mm-hmm. Ничего не поймешь. Я учила это в свое время. Было такое же иностранное языка. Да. А церковнославянский, он не развивается, он в застывшей форме.
Да, приводит. Потому что он не меняется. Да.
Латынь
хотя
уже не развивается.
С другой стороны, все...
была средневековая латынь.
Все-таки вот есть у нас пример, когда в 18 веке при Елизавете Петровне перевели целиком Библию на церковнославянский язык, называется Елизаветинская Библия, и там уже это церковнославянский, но в своей, я бы сказал, завершенной форме, там уже все достаточно, вот современному человеку тоже будет понятно. В частности, вот на этой Библии основано чтение евангельских, которое мы слышим на литургии. В принципе, там по большей части, но в основном все нормально с Евангелием у нас.
Ну да, Евангелием понятно.
Да. А вот что касается посланий апостолов,
это просто,
Ветхого
это
Завета, Павел там все сложно и очень писал. Зависит от ситуации. Например, любимый, сегодня вот служба была утром, и там псалмы читались. И там вот в один псалом все время «Поглумлюся, поглумлюся, поглумлюся, поглумлюся». Что такое «поглумлюся»? Кто из вас знает?
Пошучу.
Вот, кажется, что пошучу. Нет. Поразмышляю, да, если. То есть буду размышлять. А так слушаешь, поглумлюсь, поглумлюсь. Ну что такое за легкомысленный человек?
Со временем, по
времени. В заповедях твоих поглумлюсь, говорится. Да? То есть слушаю заповеди и буду там над ними шутить, что ли? Ну так, если... Тут нужно очень аккуратно.
Поменялся смысл некоторых слов со временем.
Да не некоторых, очень многих слов. Причем кардинально поменялся. Долги наши.
Долги наши. А, да, это можно интерпретировать, что христианство учит прощать долги и оставить нам долги наши.
Ну, долги тоже прощать, конечно. Это вот широкий... Нет, я на самом деле считаю, что должна быть золотая середина. То есть вот какие-то перекосы прямо уж конкретные надо заменять. То есть, очевидно, что многие выражения, они устарели, их никто не понимает. И нужно использовать церковнославянские слова, церковнославянский язык, все-таки брать те слова, которые в наше время понятны. Вот, в частности, размышлять, это же по-церковнославянски, вот все понятно. А поглумлюсь, непонятно. То есть, язык мы не меняем, но меняем
это,
слово.
Это же псалом, это типа как стихи, а в стихах там по-другому. Употребляется вообще-то все.
Но если мы вообще к оригиналу придем, то там вообще и ритм другой. То есть тут вот вообще это сложный будет уже филологический спор.
Ну, Ваня, я не знаю, но когда читаешь на церковнославянском и на русском, большая разница. Русский совсем не то.
Нет, я не против того, чтобы церковнославянский-то оставался. Я про то говорю, что он должен быть с пониманием. А если понимания нет, вот как апостол Павел здесь говорит, то теряется большая часть смысла.
Ну, то есть противоположно. Одно дело слышать на слух, можно понять. Другое дело прочитать, можно больше понять.
Да, конечно.
Да, здесь конечно.
Не потом одно дело, да, когда читаешь ты сам, ты можешь взять оригинал, если ты хочешь углубиться в это. А если ты на службе стоишь, то у тебя другая цель – проникнуться этим настроением. И как ты можешь проникнуться настроением, если у тебя начнет конфликтовать эти понятия?
Ну, да, надо... языков надо просить на службу.
Да, я очень хорошо.
Нет, это не языков, а понимание.
Надо с утра прочитать, там небольшой отрывок. Прочитать с утра.
Вань, просто про церковную латынь рассказывали потрясающую историю, что когда после Второго Ватиканского собора они в 20 веке перевели богослужение на местные языки, на английском, на французском, они один из обрядов оставили по старинке на латыни. Потому что когда они попытались читать экзорцизм, изгнать бесов на местных языках, католики обнаружили, что это хуже работает, а по старинке на латыни работает хорошо. И бесов они до сих пор продолжают изгонять на латыни.
Ну,
думаю, что
хорошо. Хорошо.
Ну, даже церковнославянский, потому что там строй другой, и как бы, ну, как музыка бывает. Просто как и музыка.
Конечно, вот по-хорошему.
Вот этот рок, который сейчас, или классический.
Главное, что в церкви? Это же любовь, правильно? Любовь подразумевает, что мы никому не навязываем свою личную позицию, да, что мы смотрим, как лучше для всех.
Он должен по любви своей выучить язык церковнославянский. Вот и все.
Я считаю, что нужен компромисс, чтобы было понятно, и при этом, чтобы не на современном уж языке совсем.
Надо делать самому.
Да.
Просто мы сейчас все, вот, все к комфорту движемся, это очень плохой признак. Надо от комфорта уходить. Мы, ну, чтобы все было понятно, ну, разжевали.
Вот,
ну,
вот вы, Татьяна, вы правильно говорите, но только как раз в молитве так должно все понятно, вот в чем-то проблема-то.
Ну, чтобы было понятно, надо приложить какие-то мозги. Когда так будешь читать, вообще ничего, просто будешь читать, как... А так ты будешь, ага, что же это значит? Смотрите,
я вам скажу так, что серьезная проблема заключается в том, что брали, вот, как я уже сказал, греческий текст часто, когда не очень опытный переводчик брал греческий текст, переводил буквально слова подряд, да, и все, и так и это оставалось. Вот, вот Минею, если открыть, например, рождественский канон, вот это вообще беда, вот было на Рождество. Кстати, крещенский канон, вот сейчас будет читаться, он понятнее гораздо. Идем, потому что позже переводили, либо переводчик хороший был.
Потому что вы не читаете канон, мы просто слушаем. Поэтому...
Там еще непонятнее, я понимаю.
Нет, а вот... не то, что непонятнее, просто сосредоточиться трудно.
Так вот, на Рождество там вообще слова непонятно, что они значат, потому что порядок слов очень запутанный. Там может быть прилагательное в начале предложения, существительное в конце. А они, между прочим, составляют словосочетание.
Вань, ну это надо вот грамматику знать. Они же не могли подстрочник без грамматики.
Я и говорю, что по-хорошему нужно это все исправить было бы. И есть люди, которые, слава богу, этим занимаются у нас,
да,
в церкви.
Да, уже был такой Никон, называется.
Просто, чтобы главное...
Но это не приняло еще массового движения. То есть, пока издаются старые еще тексты. По-хорошему. Ну, хотелось бы, да. Потому что это назрело.
Уже Никон так сделал. Что хорошего? Получился раскол.
Вот сейчас вообще...
Ну
и
что, хотите сказать, что не надо, не надо было?
Я не знаю, может, и не надо было.
Это раскол не надо было, конечно, а реформа-то надо было.
Может, и реформу надо было как-то по-другому.
По-другому, конечно.
Ну, ведь приехали греки и проверили, что у нас многое отличается от оригинала.
На иврите будем.
Нет, ну если крестились двумя пальцами, может, принципиально вы начали.
Да ничего, раньше это вообще одним пальцем крестились.
Все, давайте.
Да, давайте займемся делом.
Нет, реформа, конечно, была нужна, но чтобы никто не ушел в раскол, да, это... Почему у нас очень осторожно патриарх всегда действует в таких вопросах, что он не хочет усиливать такой вот...
Ну, потому что часть так, часть по-другому.
Раскольнические тенденции, которые, может, к сожалению, есть. Будет, да. Очень многие до сих пор всего на свете боятся. И вот когда им только вот заикнешься...
Да при чем тут бояться?
Нет, я серьезно говорю, да, Татьяна, это очень большая проблема. То есть человек, только ты намекнешь на то, что может быть что-то там поменять... Угу. Мы сейчас с вами читаем, потому что вообще был хаос у коринфян.
Нет, но мы-то читаем по-русски.
Нет, я про то говорю вам, что Господь не бог формы, да, он бог все-таки содержания, суть. А люди у нас, сейчас я договорю, люди держатся за форму, к сожалению, у нас большинство. И только им намекнешь на чуть какую-то вариацию, другую, они сразу начинают паниковать, говорят, все, конец времен, надо валить с этого патриархата, не знаю, куда вообще, куда они собираются валить, правда.
Нет, возможно, упрощение, оно тоже очень это самое, опасно.
Баланс, да, да, должен быть баланс, конечно.
В общем, нужно, наоборот, увеличить просвещение, не упрощать, да, а да. Людей образовывать.
Это самый лучший вариант, но при этом нужно быть
усилия какие-то прилагать, понимаете, какие-то, а не так уж трудно, вот как вот это вот Артемий Владимирович, да там 70%, Господи, помилуй в храме, что там непонятного. Но, а когда непонятно, про себя там читаешь свою молитву, если у тебя совсем
но
непонятно.
Это, но это тоже не всем правильно.
Нет,
то есть
ну, Ваня, на литургии называется... практически все понятно. Что там...
Ну все ладно, нет, литургия, да.
Нет, от
литургия, от да, согласен.
Человека. Один может как бы погрузиться, собственно, просто да, в пространство целом, речи да. Как таковое, без всякого понимания. И он даже собственную молитву как-то туда вставляет и так далее. А другой не может. Это
но это вообще так большое надо, отличие от литургии. В принципе, да, понятно, слава Богу.
Угу.
А вот не литургия, вот как раз то, что каждый день меняется, да, вот эти тексты, Минея и так далее, они вот в большом кризисе в этом плане.
Ведь стремление сохранить все как было, это в чем-то здоровый религиозный инстинкт, в том плане, что если мы получили от предков какое-то древнее знание, которому 2000 лет,
конечно.
То очевидно мы чувствуем, что отцы церкви могли понимать, что конечно, ничего нет, не понимаем
безусловно.
Сейчас мы, и лучше на всякий случай оставить все как есть.
Безусловно. Но нужно смотреть, как было, да?
Да, да, да.
Потому что люди сакрализировать любят все, что угодно.
есть опыт раскола, или там многие помнят советскую идеологию, которую каждые 10 лет начинали как-то обновлять, а в результате она в нее полностью перестали верить.
Но обновленцы все-таки как-то обанкротились, почему там все вроде как упростили, и ничего не вышло.
А потому что дело-то в... говорят, упираемся в форму. Они потеряли, они поменяли форму, но они и суть поменяли. Почему они развалились-то? Не потому что они чуть-чуть форму изменили. Господь...
А суть они как изменили?
Ну, то, что они считали, что каноны не нужны, что правила церкви ничего не значат. Ну, можешь делать как хочешь. Да. Они, нет, ну просто они считали, что все каноны церкви, они устарелые, и можно их не выполнять, если хочешь.
Обновленцы.
Революция, да.
Ты согласен, что так гораздо легче. Ничего не выполнять.
Они говорили, что это очень легко, но потом все развалится.
Поэтому вот и нас это, и тут так не надо, тут тоже все развалится. Когда мы упрощать. Вместо того, чтобы подниматься, а хоть будет приближать все к нам. Правильно? Вместо того, чтобы нам подниматься,
ну, хорошо.
К нам будут вниз и до плинтуса.
Будем компромиссы давать с вами идти. Встречное движение. Люди трудятся, а церковь им помогает, а не мешает, да?
Совершенно.
И нет, тогда, ну, конечно, все будет нормально.
Ну, как считать,
она
что
в конце концов отметает что-то, что неправильно, да?
Конечно.
А выбирает то, что подходит. В общем, пока время еще.
Да.
Движения идут, а когда родится, то человек возьмет на себя.
Конечно, мы уповаем на Бога, да, и на соборность церкви. Поэтому еще мы будем...
Нет, ну, допустим, вот в Эфиопии, там пугаться. На эфиопском языке, правильно? Там в Японии на японском языке.
Они на японском.
Но у нас
когда-то им сделали это на эфиопском.
Ну, у нас-то
церковь... Думаете, они там на современном эфиопском
нет,
говорят?
Нет, я не знаю.
На японском? На японском 100 лет им назад перевели.
Практически же современный. Язык просто русский деградирует. Вы согласны или нет, что современный русский язык...
Но любой язык меняется.
Я считаю, сейчас литературно эти все... Как они называют? Режиссеры, они все... Мы хотим ненормативную лексику, чтобы у нас... Мы не можем без этого работать.
Это так, простите, все-таки ненормативную
лексику. Это мы сейчас уйдем далеко.
Только говорят, молитва дьяволу, это все ненормативная.
Это мы далеко уйдем. Давайте сейчас. Это не будем. Это отдельная уже тема.
Это языковед.
Да.
Так про языки вот...
Так вот, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает его. Он тайно говорит духом.
Хвалят такого, видите?
Ну-ка, с одной стороны, он его хвалит, а дальше он ему потом скажет. Но вот что ты это делай не публично. Сейчас тебя никто не понимает, смысл с этим заниматься. Да. Значит, а кто пророчествует, да, тот говорит на понятном языке и предсказывает людям будущее, или же открывает их мысли, да, то есть сердце человека видит насквозь, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Вот он их сравнивает, да, и говорит, что пророчество гораздо больший дар, чем дар языков. Потому что когда человек, действительно такое у них было, видимо, в Коринфе, и, как пишут святые отцы, скорее всего, коринфяне очень гордились тем, что у них это дар языков, и они могут чуть ли не на всех языках мира молиться. Вот такое у них было вдохновение. Вот.
Да. Очевидно, более образованные греки, которые...
Нет, это же от Духа Святого языки, с самого начала еще...
Но при этом они друг друга не понимали. То есть встает там один человек, начинает молиться. Все слушают, ну ладно, молодец. Хорошо. И, ну, наверное, какой-то эмоциональный подъем был при этом, то есть великое чудо, человек говорит на незнакомом языке. Но, ну, сейчас дальше почитаем, лучше мне скажут эти вещи все. Значит, кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве что он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание. То есть, если человек молится на непонятном языке, то он должен потом объяснить, что он сейчас, собственно, читал.
Ну, проще или сразу на знаком.
Ну,
и проще сразу на знаком.
Проповедь.
Ну, да, да. Если Евангелие читалось на непонятном языке, как это было в здоровом католичестве в средние века, что священник прочитал все на латыни, потом вышел на проповедь и на понятном языке всем все объяснил.
Он все-таки переводил.
Да,
ну, как у нас,
на проповеди. Но не все это делали. Не все. Это было, к сожалению, это единичный штучный товар был.
Нет, а некоторые батюшки они прочитают и тут же изъясняют. Нет, была.
прочитают и тут же, пока не забыли, тут же
сразу проповедь, да?
Не сразу проповедь, а вот именно изъяснение этого Евангелия, а потом само собой проповедь. Сразу. Или вот, когда вот, как вот эти вот транслировали там эти, как называются-то, ну, всякие службы, когда вот я смотрела по телевизору, там тоже, патриарх, например, да. Когда вот это вот между причастием там вот этот такой вот промежуточек, и там кто-то вот проповедь там одну, допустим, изъяснял Евангелие, а потом уже после всего опять как бы проповедь.
Ну, это даже очень светские люди изъясняли не, иногда ну, даже.
Нет, нет, там тоже кто-то, тут, когда много батюшек служит, то вот кто-то...
Нет, проповедь – это очень важная вещь. К сожалению, она иногда бывает в забвении, а по-хорошему, по церковным даже правилам, проповедь – это обязательная часть богослужения. И ни в коем случае не может быть такого, что была служба, а проповеди не было. А вот у нас на практике такое бывает.
Вот Михаил Федоров, который я сегодня не состоял.
Но это не
правильно. Я не буду делать проповеди.
Нет, если он один раз отказался,
это очень редко. Вот обычно хорошие проповеди.
А где такой?
Ну, Михаил...
Ну, у нас здесь служил, да. Ну, там была история, кто-то его там, по-моему, рассердил что-то. Он понял, что если он сейчас начнет говорить, он будет сердиться. Он решил, ничего не говорить.
Ну, учитель же может...
Я помню, да, была такая история. Вот.
Он говорит, что и молитва тоже, вот у него значит, настоящая молитва, если она у него идет или не идет. Если молитва не настоящая, так Танечка, всегда идет.
Ты опираешься на свое эмоциональное состояние, на свой эмоциональный уровень. А мужчины, например, они намного по-другому мыслят. У них не столь, правильно, более рациональный расчет, другое мышление.
Ну, разные. Поэтому ты не можешь сказать, вот, части,
вот, если я эмоционально вошла вот в эту вот струю молитвы, то мне не важно, на каком мне языке. Нет.
Я не про себя, я вообще...
Вот это как раз, кстати, мы сейчас об этом с вами и читаем.
Я вообще с молитвой не буду.
Просто мы еще до этого момента не дошли. Просто Павел здесь говорит, что есть молитва духом,
да.
Есть молитва разумом.
Правильно.
И они должны быть вместе. Потому что если ты молишься на непонятном языке, то ты можешь молиться духом. Да, у тебя подъем эмоциональный, ты чувствуешь движение к Богу, благодать, и все замечательно. Но разум твой не работает в этот момент. Вот дальше это говорит, сейчас мы к этому подойдем. Кто там мне звонит? Аня мне звонит зачем-то. Все, потом. Значит, то есть мы с вами, прочитав этот отрывочек, можем сделать для себя следующий вывод. Если мы молимся, то мы должны стараться понимать, собственно, как мы молимся, да. То есть вот эта вот практика вычитывания, которая у нас бывает часто в церкви, она должна остаться где-то в прошлом. Потому что Богу нужны не наши слова, не сотрясание воздуха, да, а наше сердце, которое вместе с разумом, то есть человек целиком целомудренный, как это говорится, да, в богослужебной и святоотеческой традиции, человек целомудренный всем своим естеством и сердцем и разумом обращается к Богу. Вот это и есть настоящая молитва. И к этому мы должны стремиться. И дальше продолжается эта тема. Давайте, кто у нас? Татьяна, да, по-моему?
Да.
Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъясняюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?
И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели или на гуслях?
И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению?
Так, если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер.
Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения?
Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец.
Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви.
А потому, говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь не на знакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода.
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом.
Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении, ибо он не понимает, что ты говоришь.
Ты хорошо ты хорошо благодаришь, но другой не назидается.
Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками.
Но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке.
Братья.
Нет, давайте остановимся здесь, в абзаце. Угу. Так, ну вот давайте как-то подытожим, потому что тут, в принципе, все очень доступно, апостол Павел сказал, да, касаемо этой темы, что всякое слово, существующее в мире, оно имеет какой-то некий смысл. Да? Все слова на любом языке имеют какое-то значение. Если мы будем просто издавать звуки, то это может быть поднимет там настроение какое-то, да, настроит нас, может быть, даже на молитвенный лад. Да, там, ну вот сейчас и вот пение, да, чем я занимаюсь у нас в храме, да. Тоже, если поешь там, не знаю, на ААА даже, если что-то споешь, то можете настроить на какое-то такое эмоциональное состояние. Да? Но разум твой, да, не будет молиться, если ты не произносишь слов. Здесь апостол Павел об этом и говорит, что молитва без разумения слов, она превращается в такой, ну, некий беспорядок, некая бессмыслица. То есть, с одной стороны, да, ты эмоционально, может быть, даже и к Богу приближаешься, но ум твой остается без плода. Да? Вот 14 стих. Ум мой остается без плода. Сегодня некое разделение человека.
Как можно, да. Если ты язык не понимаешь, как ты его будешь, ты прочистишь, как ты можешь это сказать, если ты его не знаешь?
Очень просто.
Ну, слышишь песню на незнакомом языке и начинаешь очень чуть-чуть подпевать, даже если язык не
знаешь. Примеры жизни. Артист кукольного театра, который в спектакле у Образцова конференция озвучивал. Он не знал ни одного из тех языков, где театр выступал по всему миру. Он выучивал свою роль. Для него это была тарабарщина. Он абсолютно
но
не
он
знал.
Но он знал, что это, потому
но
что это как бы
перевод. Но у него был идеальный музыкальный слух, и он был способен
передать.
Да. И все думали, что он на родном им языке. Вот такая. А для него это было абсолютно.
Певцы поющие.
Не, но он знал, что это. Но он смысл знал этого. Это же он у нас-то по-русски все говорил, наверное, раньше.
Нет.
Поэтому он знал, что это просто тарабарщина, но он знал смысл этого всего.
Но ни отдельного слова, да? Он в целом знал смысл.
А иначе получается,
как и в целом в церковь ты приходишь, ты понимаешь, что в целом здесь Богу молятся, в целом.
Да.
Да. Но тут же отдельные детали же не просто так они возникли. Вот, например, не знаю, там, Ефрем Сирин, когда молитву сочинял свою, ну, он ее так, конечно, не называл, но я имею в виду, что он же в нее вкладывал смысл в каждое отдельное слово. Он же не в целом так, ну, как бы сочинил молитву,
а
чтобы Богу молились.
А он ее на каком языке сочинил так?
Он, кстати, на сирийском сочинил.
Да, а потому что вот эти вот наши тоже, как бы, у них по-другому эта молитва идет. Ну, у кого? А, у ну, наши. Нет. Ну, наши, как будто Аввакум.
Наших
пятидесятников. Это по Аввакум, наши, как они называются. Старобрядцы. Вот они, да.
Пятидесятники – это секта, которая
это
приходят и начинают говорить много-много языков.
Да, они это любят делать.
Аргентисты, которые ноги моют в тазике.
По-моему, со стороны это выглядит как одержимость. Попадалось видео, что...
И так и есть.
Какая-то
Лично я убежден, что у пятидесятников как раз вовсе не тот дар языков, о котором здесь говорится. Потому что у них действительно какая-то дичь там происходит. Люди начинают орать, хохотать,
да.
Говорить непонятно что.
То есть они просто эмоции.
Да, все-таки в христианстве такого быть не могло. Апостол Павел здесь дальше говорит о том, что Бог есть Бог порядка и Бог мира. То есть, может быть, все-таки от Бога такой дар не мог же. Такой вот, ну, это действительно как безумие выглядит. То есть, вряд ли от Бога такое могло бы происходить. Я убежден, что нет.
Нет, это
хаос. Ну, там, как они когда получили вот Святого Духа, они так стали все как-то говорить.
Они стали говорить так, что их все народы понимали.
Они к народам.
Да, они не просто говорили каля-маля, абракадабра.
На самом деле мы же не знаем. Ну да, то есть то либо они стали на разных языках говорить, то ли они как-то ну, как телепатия, да, типа.
Ведь, мы знаем из деяния апостолов, что их все понимали.
Да.
Ну и все. А вот когда человек говорит тарабарщину, его никто не понимает.
Он говорит для себя.
Пятидесятники преподносят это как признак присутствия Бога. Да. Что раз я говорю на непонятном языке, который я сам не знаю, значит, это Бог через меня говорит.
И даже часть католиков на это купилась, и были даже большие были 70-е годы проекты, чтобы пятидесятники учили католических священников также разговаривать. То есть это очень заманчивая штука, но она никакого отношения, к сожалению, не имеет.
Ну, они же протестанты, пятидесятники.
Да, да, протестанты, да.
Еще мормоны какие-то есть.
Ой, мормоны — это вообще секта. Это потом.
Это вообще...
Это вообще не христиане.
Они не христиане, да.
Президента мормона не выбрали.
Но масоны — это еще там дальше, да. Значит, кстати, я не знаю, кто хуже, мормоны или масоны. Наверное, масоны, наверное, лучше, мне кажется. Не, ну просто если сравнивать аналитически, то мормоны — это вообще жизнь.
Мы знаем не так много.
Ну да.
Мы просто говорим, а не знаем, о чем говорим. Сейчас тоже есть немножко такое у нас.
Как в этот момент сейчас.
Да, в этот момент.
Но мы пытаемся понять, это просто произносим
обрабатывать. Ну вот, мы говорим масоны. Но мы же не знаем на самом деле, что такое масон.
Да я тоже не знаю.
Но говорим и даем характеристику.
Ну что-то знаем.
Эмоционально.
Ну вот там в войне мире, там вот без звуков
попало. Ну все, давайте, ладно, хорошо. Масоны — это отдельная тема. Все.
Я просто не знаю.
Да и вообще. И мормоны.
Значит, что же делать? Вопрос. Как Чернышевский, только за 2000 лет до него.
Да.
А? Что делать? Стану молиться. Вот ответ. Ты ему не сказал, да? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть целиком человек. И эмоции, и разум, все вместе. И в молитве, и в пении. Если ты будешь благословлять духом, без разума, да, без своего языка понятного.
А что значит духом? Это же,
ну, вот такое бывало, что накрыл человек вот благодать, и начинает он говорить, не знаю, там, на персидском, на арабском.
Вдохновение.
А люди рядом стоят, не понимают, что происходит. Ну, вот как вы привели пример, да, батюшка. Читает на греческом, а вы не понимаете.
Да,
вот
да,
это в некотором роде такого рода ситуация была. То есть, возникала ситуация, человек там начинает там говорить «Отче наш», не знаю, на арамейском. Прочитал и ждет, когда все скажут «Аминь». А мы это не думаем, что происходит. То есть, если апостол Павел говорит, что человек, который не знает язык, на котором ты говоришь, как он к твоей молитве присоединится? Он не сможет тебе ответить «истинно так», да, «аминь» же это «истинно так» переводится, потому что для него это все было какая-то
неизвестно, что там
ерунда, непонятно, да? Что. Да.
Простите, а разве версия Евангелия на арамейском есть, она сохранилась?
Не до наших дней не дошло.
У них же письменным у них был иврит, арамейский — это разговорный.
Да, да, на арамейском не сохранилось Евангелие, да.
То есть, как бы, вот можно так вот, если с ребенком, надо говорить на его языке, чтобы он тебя, да, понял, да, и впитал. Так и же...
Ну, да, получается так, что если мы с ребенком молимся, мы же не стараемся там все каноны читать, мы ему даем молитву, которую он поймет. Также и мы должны стараться сказать те молитвы, которые мы понимаем, а те, которые не понимаем, учиться понимать.
Учиться.
Да. Дальше он говорит, я более всех вас говорю языками, да, то есть апостол-то вообще-то проповедовал по всему миру, и языками-то он умеет говорить, но говорит, считаю более важным в церкви 5 слов сказать своим умом, то есть на своем языке, который я понимаю, которым я мыслю, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. То есть дело, опять же, в качестве, а не в количестве. И даже некоторые святые считают, что вот 5 слов, которые апостол Павел хочет сказать, это Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Да? На греческом «Анакирии Иисус Христа, элейсон мэ». То есть тоже 5 слов. Да. Ну, такая, в принципе, трактовка такая есть.
А вот Павел на каком языке говорил, писал эти послания?
Это на греческом. Он же Коринфе написал, Коринфе греки были. Да.
А вообще он говорил на греческом?
«Иисус Христе, элейсон мэ».
Теперь вы знаете, что это Иисуса молитва.
Простите, а считается, что слово «Христос», оно в арамейском было или оно появилось уже в греческой версии?
Это греческое слово.
То есть сам себя он Христос не называл?
Мессия, Машех, там, я точно не знаю формы, я не силен в этих языках. Я вообще ни в каких не силен, к сожалению.
Силен по языках, ничего.
Нет, я все понимаю, сказать не могу, как сама.
Просто встречается версия, что слово «Христос» — это перевод на греческий слово «мессия».
Да, да, помазанник, если по-русски говорить. Вот, то есть апостол Павел вообще говорит, лучше мы в церкви будем, не знаю, 5 слов скажем, но тогда все поймут и все вместе помолятся, чем если мы будем очень-очень долгую, красивую службу, но на непонятном языке. Вот как раз к вопросу о латинских обрядах.
Ну, раньше-то, наверное, их понимали, ну, в самом начале.
Римляне их прекрасно понимали, но потом они вымерли.
Некому
и остались франки там и прочие варвары, которые латынь вообще не понимали.
Все-таки латиняне, но язык они уже не знают.
Если потом он объясняет смысл молитвы на основном языке населения, то в начале молитвы на латыни можно читать просто ради красоты, какая
да.
красивая церковь, какая
красивая традиция, ради традиции, да. Кто же, ты хотел что сказать, да?
Мне
все
понятно.
Хорошо. Хорошо, пойдемте дальше. Любовь.
Братья, не будьте дети умом. На злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние.
В законе написано иными языками и иными языками народу всему. Но и тогда не послушают меня, говорит Господь.
Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих.
Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом...
25.
Вот, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет истинно с вами Бог.
Так что же, братья? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию.
Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй.
Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви и говори себе и Богу.
И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают.
Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи.
Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение.
И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог, не устройство, но мира. Так было. Так бывает во всех церквах у святых.
Жены ваши в церквях да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит.
Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви.
Разве от вас вышло Слово Божие или до вас одних достигло?
Давайте до конца главы дочитаем. Уже.
Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни.
А кто не разумеет, пусть не разумеет.
Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками.
Только... Все должно быть благопристойно и чинно.
Так, значит... Сейчас разберемся, все по порядку, да. А ты говоришь, меня апостол Павел благословил не разуметь, да? Нет, это он наоборот говорит.
В ряде случаев лучше просто смириться, что не разумеет, чем мучить человека и пытаться заставить...
Нет, и, скорее всего, здесь пример того, что... Сейчас дойдем до этого. Ведь он сказал, кто не понимает, что это заповедь Господня, ну и с тем и разговаривать нечего.
Да, мы можем над сердцем верить, а разуметь не можем.
Сейчас дойдем до этого, хорошо, все в порядку. Братья, не будьте дети умом. Да, то есть все нужно с осуждением, с разумом делать. Любое наше действие в церкви должно быть обосновано нашим разумом. Ничего мы не делаем просто на эмоциях. Вот это, к сожалению, есть такие харизматические тенденции у многих наших православных. У меня такое было в юности, я помню. Что-то хотелось какой-то хаос творить. Благочестивый. Вот. Нет, все должно быть как раз по разуму, да. То есть не будьте дети умом. На злое будьте младенцы. То есть, когда возникает какое-нибудь там искушение, можно Загасить под дурачка, да, под малыша такого. А что, где, чего?
Испугаться и убежать.
Да, испугаться и убежать. А вот по уму нужно быть не младенцем, а разумным взрослым человеком.
А когда верующий настойчиво повторяет, что во многих знаниях многие печали, и где просто там ангелов доста, а где мудрено, там ни одного. Это не из Библии, но почему-то некоторые верующие любят.
Нет, это хорошая фраза, но то дело не...
Это же противоречит канону.
Тут сказано не о том, что нужно всем быть академиками, там, не знаю, и защищать диссертации по богословию, а о том, что нужно действовать разумно. Просто вот и все. То есть, если ты что-то делаешь в церкви, делай это по разуму, а не по какому-то эмоциональному порыву или...
Ну да, там возьмёт, когда у тебя хочется подсвечник крутить. Вот так.
Mm-hmm. Да это же красиво. Когда все горит, это же здорово.
Да, все поджигать.
Не, ну если серьезно, то да, вот до такого же доходит. Когда люди на эмоциональном порыве, они что-то так не творят в церкви.
Некоторым людям удавалось обратить других в свою веру за счет эмоционального напора, причем, по-моему, это достаточно распространенный случай.
Да, но этого мало. Это мало.
А что они так делают-то?
Что быстро загорится, быстро
подключится. Да, вот секты, как только этим и занимаются.
Ну, секты, ну, наш профессор так не занимаются.
Муниты тоже. Эмоциональный порыв – это, конечно, вещь хорошая, но недостаточная. Помимо нее должен быть и разум. Вот как апостол Павел сказал, буду молиться духом, буду молиться и умом. Без ума лучше ничего не делать.
И без духа тоже.
Да, и без духа тоже.
Потому что все равно создано.
В законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь. То есть, это почему к этому обращается апостол Павел? К тому, что люди неверующие, и с ними на понятном языке говори, они тебя не послушают. С ними на непонятном говори, они тебя тоже не послушают. То есть, если человек неверующий, в языке с ним не разговаривай, он верующим не станет. Если он действительно он в сердце своем, он принял вот уже такую
позицию,
что да, он не верит в Бога и все тут.
Но
да,
попытаться
можно. Такой.
Пытаться да. можно, да. Но, скорее всего, обретешь ты тупик. Да. Вот как с иудеями Господь говорил, на понятном языке с ними разговаривал, на арамейском, на они на иврите с ними общался. Вот, а они все равно его не слушали. Потому что...
Кто-то слушал, да.
Верующие
его...
приняли.
Нет, и солдаты же, они даже не могли его поймать под днем, потому что они начинали его слушать и понимали, добрый. Что он
да.
необыкновенный. И не могли...
Не могли.
Не выполняли приказ.
Но в итоге все равно против него действовали. Батюшка, да. там Гриша звонил, просил микрофон у вас забрать. Они у вас в кабинете или где? Может, их вынести? Значит, возвращаемся, да? Итак, языки – суть знамения не для верующих, а для неверующих. Ну вот тут уже немножко другая сторона. То, что когда ты видишь человека, который разговаривает на непонятном языке, то вот это тебя впечатляет.
Да.
Что-то с ним произошло. Что-то его какая-то... Накрыла его, да, какая-то сила непонятная. Да. Уже это тебя начинает заинтересовывать, возможно, и ты через это можешь обратиться к вере. Но для верующего человека, это вот разговор на непонятном языке, он не приносит никакой пользы. Потому что он уже уверовал, и мы эти знамения без содержания смысла не имеют. Да, им нужно понять, что ты говоришь. Иначе это бессмысленно для него. В то же время пророчество, то есть когда христианин пророчествует, приносит пользу верующим. Потому что верующие готовы это пророчество услышать, готовы его воспринять и свою жизнь в соответствии с ним изменить. Да, опять же, говорим мы и о прорицании будущего, и о том, что святые видели насквозь сердца людей. Ну и до наших дней это встречается. И даже не только у святых, но и, в принципе, в церкви. Да? Благодать Божия, она же везде находится. Даже не святой человек может вот под действием благодати увидеть что-то, чего так... не увидишь особо в сердце другого. Да, то есть дар языков для неверующих полезен, а дар пророчества полезен как для верующих, так и для неверующих. То есть он уже опять в преимуществе. Потому что коринфяне-то все думали, что раз они говорят языками, значит, у них все отлично, они одарены Богом, и могут гордиться, с другим ругаться, возвращаясь к первой главе, да? То есть у них, что бы они от Бога не получали, все было поводом к тому, чтобы друг с другом ругаться. И считать себя самыми хорошими христианами.
Нет, тут Бог пророчествует не для неверующих, а для верующих.
Ну, да, то есть неверующий пророчество, скорее всего, слушать не будет. Да, согласен с вами. Я немножко так обобщил. Ну, вы придете к человеку и скажете ему, будешь грешить, после смерти в рай не попадешь.
Да, даже Иван.
Он скажет, чего?
Даже Адам не поверил.
Он скажет, да,
Это факта, но в некотором роде пророчество.
Если он это слышит первый раз в жизни, может, он испугается или заинтересуется. Просто такие устойчивые атеисты, они уже 40 раз все это слышали, у них защитный рефлекс.
Но если человек сердцем своим к этому не настроен, скорее всего, он это не возьмет. Скажет, какие-то сказки ты мне рассказываешь тут.
Не поверит.
Про смерть, там, вечную жизнь, это все.
Да.
Неправдоподобно звучит. А человек верующий или склонный к вере, он, конечно, может послушать, согласен. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, да, там один на персидском, другой там на арамейском, третий на английском, ну, короче, полный набор там. И войдут к вам незнающие эти языки, или же неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь?
Вот
потому что, ну, да.
По-моему, если все вместе, хоть и одним языком, то какой-то базар, как вот сейчас по телевизору показывают, они все вместе там ворут. Хоть и на русском.
Да, согласен.
И ничего не понятно.
Да, перебивают друг друга.
Конечно. Это тоже беспорядок.
Как вот сейчас там или батюшка, там или хор, или что-то еще. А тут как это все вдруг начнут?
Одновременно, да.
Что это будет?
Вот у Коринфян, наверное, что-то было похожее на пятидесятников, видимо. То есть они все собирались и говорили, о, меня благодать накрыла, и начинает проповедовать. А другой рядом, а меня тоже. И пошел.
Они друг друга, видимо, там...
Друг перебивали, друг с другом. Неудивительно, что они друг с другом ругались потом. Потому что
когда рождается
каждый за себя.
Вот ярость на Афита, когда человек только-только загорелся идеей, ему хочется обратить вообще всех.
Ну, если они в храме, они же там уже как бы...
Они не в храме, они что, были за
трапезой. Ну, хорошо, такой храм, да, это собрание верующих.
Ну, где она сходится? Обычно же где-то, где у вас служение было.
Ну, некое помещение.
И войдут к вам, значит, это не то, что да, войдут.
Некое помещение, да, где они молились и причащались. Это, может быть, чей-то дом, может быть, какие-то катакомбы. Не сказано.
Когда-то и на улицах они даже где-то там собирались.
Ну, это уже, наверное, более это позднее время, да.
Нет, это было раньше, так, при гонениях, наверное.
Ну, на улице слишком много, у тебя видно.
Ну, там же много таких мест было пустынных. Сейчас уже нету пустынных.
Ну, сложно мне сказать. Мне кажется, все-таки на улице опасно было. Обычно, да, где-то в домах
ну,
собирались.
Идешь, там,
кушать-то на улице они же не будут.
Ну да.
Ну, пикник.
Нет, почему греться, солнышко, можно и на улице.
Ну ладно, возвращаемся. Все, снова уехали к пикникам. Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. Потому что все его могут наставить. Да? Все видят его сердце, потому что имеют от Бога дар пророчества, и могут дать этому человеку полезный совет, могут с ним
да, мне кажется,
как раз на полезном для него языке.
Если все туда быстро убежит, как-то не все там нападут,
но...
все отличаются, все не судятся.
Но, смотрите, вот вы вошли в помещение, а все вам говорят о ваших грехах, которые вы никому не рассказывали.
Ну,
наверное, это вас впечатлит.
Ну да, как самарянка. Да,
да что-то здесь происходит, явно какая-то благодать тут действует.
Ну, да.
То есть дар пророчества гораздо полезнее. Дар языков – это здорово, но если он не приносит смысла, то лучше вообще им не пользоваться. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются. Вот как раз, да? То есть человек пришел, и его обличают люди, просвещенные Духом Святым, и тайны сердца его обнаруживаются, и он падает вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Потому что он увидит, что вы видите сердца через Бога.
Все,
что я сделал, да. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, ну, то есть разные варианты, да, вот, каких там... поучительных, да, или таких благодатных даров.
Ну,
все сие да будет к назиданию.
Священника не было, просто каждый, кто хочет, тот и выступает.
Нет, был священник, как бы епископ, да, который руководил всем. но все же были братья, и сейчас мы все братья, да? То есть все равно же равны. Священник просто организует все. И вот там, конечно, тоже был епископ, который все организовывал. Но если человек получал от Бога благодать и пророчество, то, конечно, епископ, и он говорит, а ты молчи и не говори ничего. Но если Господь просветил сердце человека, ну, нужно ему дать сказать тогда, правильно? Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, ну, то есть, если по-русски, по-современному, или максимум, да? Максимум трое. И то по отдельности, по порознь. А один изъясняй. То есть, скорее всего, у коринфян было не так. Скорее всего, у них начинали говорить на языках одновременно куча народу, и никто не объяснял никому ничего. То есть, такой эмоциональный порыв, такая мощь, сила, они вот еще пели так красиво все. А вот. Но никакого смысла в этом не было. Mm-hmm. Вот Павел говорит, без изъяснения смысла нет. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. То есть смысл тебе вот этим языком здесь? Молиться публично, если никто тебя не поймет. Okay, если перевод нет переводчика.
То молчи, а говори.
Молчи в церкви. В церкви не проповедуй на этом языке, не молись на нем публично, а молись келейно, что называется, если тебе так хочется. Это такой, да, вот апостол, ой, не апостол, Филарх Болгарский так остроумно комментирует, что вот какой педагогический прием он одновременно запретил, но при этом разрешил. То есть он говорит, да, ты молодец, так и делай, но только не публично. То есть в церкви не надо так делать. А по отдельности можно. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. То есть, чтобы не превращалось, опять же, в балаган богослужения. Да? Но пророчества мало услышать, его еще понять надо, правильно? То есть они как раз, вот мы с вами чем занимаемся? Мы рассуждаем, мы читаем Писание и рассуждаем. Вот тогда была немножко другая практика, что пророк начинал говорить пророчество, люди его воспринимали на слух и рассуждали. У нас сейчас писание, да, мы больше письменная такая культура. А тогда люди на слух больше воспринимали. И читать-то мало кто умел.
А, у них книг не было же, да?
Но было меньше гораздо. Да? То есть они были какие-то там свитки, но гораздо меньше. Да, наверное, поэтому в наши дни уже такой дар особо не распространен, да? То есть мы больше по текстам ориентируемся.
Да, они к себе, к мыслям.
А им Дух Святой открывал, да, вот поэтому... непосредственно, чтобы они устно говорили.
И поэтому так и получалось, да.
Современные проблемы достают современных решений, как говорится.
Официально считается, что Евангелие появляются уже через какое-то время после распятия Христа, там, 50-60-е
ну, годы. Скорее ну, всего, уже в это время они были уже распространены. Да. Но а помимо...
Они, по-моему, они сначала написали послание, а потом уже Евангелие.
Там все переплетается. Они, это же, писали, же разные апостолы.
Без текста Евангелия еще нет, очевидно.
Ну, то есть они, да, наверное, они сначала послание писали.
В большей части устная проповедь все-таки. Это номер один, что называется, в то время.
Да.
Это устная проповедь, предание, полученное от апостолов. А потом уже, да, к этому стали добавляться послания, стали добавляться писания. Угу. Да, но ну, на первом месте были все-таки устные. И культура была устная. В наши дни уже культура не только письменная, но еще и печатная.
А вот это уже другой подход к тексту. В синагогах Ветхий Завет читали, значит, там у них в каждой синагоге этот был Ветхий Завет.
Ветхий Завет, да, был в наиврите.
Они его читали, и все.
Да.
Но все равно это была очень дорогая, на самом деле, вещь, как подумать. То есть особо ты его к себе домой нет, не заполучишь.
Нет, он в синагоге там был, вот они, видно, читали, приходили, там, почитали.
Не, ну, вам же говорили, если вы были на первых занятиях, я же говорила, что канон Ветхого Завета даже сложился уже в первом-втором веке. Они, у них были какие-то неполные могли быть какие-то отдельные книги, там, пророческие и так далее. Вот это полное собрание, оно у них как, именно как было как написано, собрано.
Ну, там же в Евангелии, что Христос там пришел, открыл там, и читает книгу эту.
Не, ну понятно, в храме Иерусалимском, само собой, все было.
Нет, а в отдельно. В Израиле точно было, а вот что касается там какой-нибудь Греции, там может какая-нибудь бедная синагога, у них там, не знаю, только книга Бытия, и они все им читают. Я не знаю, так можно. Фантазирую немножко, но возможно и такое.
Грекам, римлянам, другим народам за пределами Иудеи, как им объяснить, почему они должны почитать еврейский Ветхий Завет, если плохие евреи распяли Христа?
А их Ветхий Завет и не просили.
А потому что хорошие евреи им проповедуют о Христе.
Многие заповеди остались из Ветхого Завета.
Ну, они же, как бы, там же спор был у Павла с этими, с некоторыми иудеями, что там про обрезание, про закон, что они хотели заставить все это делать вот этих новокрестьян. Вот, и он говорит, что не нужно этого делать.
Не все же иудеи распяли Христа, правильно?
Просто, что плохие люди распяли Христа без акцента на евреях.
Он нам говорит, что Ветхий Завет — это Богом данная истина, но теперь наступил Новый Завет, который не один народ охватывает, а все народы. Все, он так и говорил, что надо почитать Ветхий Завет. Он в послании к римлянам много раз об этом говорит, что Ветхий Завет — это не какая-то там ерунда, от которой надо отмахнуться, это важная вещь. Но теперь Новый Завет, который всех народов касается, Христос пришел, чтобы всех спасти.
Да, и что-то из того, что было, благословило, там, субботу,
завтра, да, да, да,
свинину отменил.
Да, что-то благословил, нет, а что-то отменил, да. Нет, субботу не отменили, субботу, но она изменилась немножко. Да. Не отменил, но изменил. Да. Хорошо, так, возвращаемся. Да, не только плавать на осле, да? И если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Если один человек почувствовал, что Дух Святой коснулся его сердца и начал пророчествовать, но через некоторое время другой человек также, то первый должен замолчать. Возникает вопрос. Ну как же я замолчу? Я же пророчествую. Что ж такое? Можно подождать, пока я закончу? Что это такое за ерунда? А апостол Павел говорит: нет, нужно уметь себя сдержать. Потому что все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получить утешение. И духи пророческие послушны пророкам. То есть, вот это очень интересная вещь, что в язычестве такого не было никогда. В язычестве что происходит? Ну, как это вот традиционно, в том числе в греческом язычестве. Что дух какой-то захватил там прорицательницу, и она начинает говорить, не может остановиться.
Кассандра.
Да, Кассандра там, или Пифия, да, тоже. Начинает там говорить, и все, не может остановиться. Или в Деяниях апостольских тоже был случай, когда апостол Павел изгнал беса из девушки-прорицательницы.
Потому что она надоела, что
ходила. Да, то есть она-то не хотела ходить, да? Но дух, который ее захватил, он ее заставлял ходить за апостолом Павелом и все время ему докучать всякими...
Предсказаниями.
Ну, там не предсказаниями, а просто она говорила, по-моему, что... А, что он говорит истину. И это вообще-то правда было. Но просто когда это говорят 90% твоего времени, сзади ходят и кричат, что ты говоришь истину. И это... Ну и причем человек мучается, вот что еще важно. Она же мучилась от этого. Ее духи нечистые заставляли говорить эту, казалось бы, правду, но при этом эта правда, она приносила ей страдания.
Кому нужна такая правда? Повторение правды тоже может приносить страдания.
Ну, в том числе. Но, в принципе, она страдала от того, что ее дух этот крутил.
Правда,
и вот в язычестве действительно такое, что если дух там тебя захватил, то все, ты как бы должен ему подчиняться и все, и делать, что он говорит там. А в христианстве совсем не так. Видите, духи пророческие, послушные пророкам. То есть, если человек проповедует, он может остановиться и подождать, и ничего с ним не случится. То есть, он управляет этим даром, который дал ему Бог. Это не язычество, да, не какое-то беснование, а совсем другой уровень. То есть благодать Божья, она посвящает наши сердца, и если мы видим, что для... Как это сформулировать-то получше? Но если мы видим, что другой человек тоже имеет что сказать, мы не должны ему мешать, а должны уметь вовремя остановиться, поступить место другому. И если будет нужно, потом продолжим. Ничего с нами не случится. Дух Божий нас не бросит. на полпути. Потому что человек с таким суеверным представлением, он бы сказал, ну вот, сейчас я сейчас замолчу, и все, и Дух Божий меня оставит, и я больше не смогу ничего сказать. Физически так бы и было.
Но тот, который второй, он тоже должен подождать, пока первый, ну хотя бы ну, до чего-то доскажет. Нельзя же заговорил
второй, перебить первого. Не, ну, наверное, там, говорю, они же все духи-то, они же между собой...
Это все же один Дух Божий действует.
Ну, вот,
Дух Божий действует, то есть, естественно...
Сказал, второй, да,
Дух Божий даст рассказаться всем, один... а если все девчата перебивают, это тоже
да.
Не...
Да.
То есть совершенно это нужно подождать, пока первый закончит, он второй начинает.
Да, да, совершенно верно. Один за другим можете пророчествовать, чтобы всем получаться и всем получать утешение. То есть нужно друг другу уступать,
уважать.
Уважать, да. Всех присутствующих. Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Все это весь бардак, все это не устройство. Пора прекращать, и нужно действовать так, чтобы в церкви был порядок и мир друг с другом. Потому что я себе представляю очень легко. Один человек начинает пророчествовать, и все, другим не дает. Все, сегодня мой вечер пророчества, и все слушайте меня.
Ну, по идее, вообще человек, если что-то сказал, иди надо посмотреть, народ понял, там, может уже остановиться. Там.
Конечно.
Какая-то
конечно. То есть апостол Павел говорит, что
разумно.
Пророчество без рассуждения тоже теряет свой смысл. Все выслушали пророчество и пошли по домам. Это бессмыслица. А если все выслушали пророчество и обсудили, и поняли, что хотел сказать пророк, то это совсем другое дело. Так бывает во всех церквах у святых. То есть во всех существовавших тогда церквях, помимо Коринфской, да, был порядок. А у Коринфянам вот так вот повезло, что называется, что они все время что-то как-то жили немножко хаотично.
Может, у них много пророков было.
А Коринфян-то ну, да. Где?
Это Греция.
Да. Ну, это что были такие просвещенные. Между Афинами и Спартой. Они себя считают, что они очень просвещенные.
Посередине прям там.
Может, они такие...
Разразвитые у них
цивилизации. Нет, город такой, в Коринф, Коринф был торговый город, портовый, там okay. Люди жили очень разные. Может быть, именно в связи с тем, что они были очень разные, они друг с другом не могли никак ужиться. Может быть.
Так, эмоционально.
Так, теперь самое сложное место.
Да.
Значит, жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. То есть, с одной стороны, мы знаем, что в Ветхом Завете были жены-пророчицы. Там, Мариам, сестра Моисея, или Девора, в Ветхом Завете тоже упоминается такая женщина, которая пророчествовала. То есть такое бывало. Но происходило это не в собрании, да, не в синагоге, и не в храме Иерусалимском, а отдельно. А вот во время богослужения, да, не было принято, чтобы женщины как-то активно принимали в нем участие. И в Ветхом Завете было такое правило, и в Новый Завет апостол Павел его переносит. То есть, богослужение есть дело мужское. В таком смысле. Да? Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих. Но в данном случае в наше время уже немножко все изменилось. Женщины могут не только дома спросить, могут там, в близкий кружок прийти, да, или куда-то еще пойти учиться. То есть, в принципе, это уже немножко поменялось реальность. Да, можно книги почитать, да, и тогда же такого не было.
У евреев в синагоге женщины молятся вместе с мужчинами?
Отдельно. Отдельно, да, там они прям. Даже шторка, по-моему, даже закрывает.
Накормил, там 4 тысячи мужчин, не считая детей женщин, 4 тысячи, как бы, да. Человек, 4 тысячи человек, не считая женщин и детей. То есть они вообще не считались ни за что. А были ли они там в синагоге?
Ну, вот, знаете, собрание первых христиан, женщины же не могли без мужа прийти.
Женщины были, они там.
Почему не могли?
Ну, как же, они там пойдут ночью, вечером, они пойдут, а?
С братьями? Синагоги исцелили женщину.
Да, она была в синагоге, конечно. Нет, в иудейских синагогах женщины, конечно, есть, но они отдельно стоят. То есть там даже некоторые синагоги два этажа. В мечетях это вообще как правило, по-моему, что есть второй этаж для женщин. Второй этаж, если есть, то он для женщин. Первый для мужчин. В синагогах такое тоже имеется практика, когда второй этаж для женщин. Ну, а если один этаж, то просто разделяют на две части. мужскую и на женскую.
А вот мы были же там, помнишь, там стенка же стояла, да, в синагоге, где вот группа Авраама.
Да, да, там разделили мужчин отдельно, женщин отдельно, посередине там.
Давида.
Давида.
Не, ну вот у нас тоже говорят иногда, типа, женщины...
Так я не знаю. Мужчина плачет, это же не синагога. Ну, это же...
Да, всегда.
Вполне возможно. Они везде делятся.
Нет, ну и в церкви тоже там же зачет стоять.
Уставу, да, в монастырях.
Ты стоишь на колени, а рядом за тобой у тебя мужчина.
Но все-таки это... Это не является основной.
Нет, нет, у нас тоже. Как бы так тяготить,
да, хорошо бы, в наших современных реалиях это очень тяжело. Если бы у нас был огромный собор, а у нас маленький храм, где ты заходишь куда-нибудь отойти, ты не сможешь.
Женщина священник сейчас есть только у протестантов.
Так у них там, у них не алтаря нет.
Нет, даже до 20 века даже женщины в хоре не пели церковно.
Да?
Да.
У меня бабушка моя пела, но правда даже в 20-м.
Да, до 20 века не пели. То есть был обязательно мужской хор. И мальчики еще пели. Мальчики пели, и мужчины. Вот, ну, в принципе, если буквально понимать эти слова, то, да, наверное, это соответствует словам апостола Павла. Но в наши дни все-таки мы видим, что тут дело не в гендерном каком-то отличии, как это принято называть, не в половом, да, а все-таки дело именно в, наверное, вот как вы сказали, в отличии мышления, наверное, в каком-то. Все-таки, что мужчины, они Богом, так, по крайней мере, задумано, они больше способны к богослужению. То есть именно к тому, чтобы все это обустраивать и совершать на пользу церкви. А женщины больше для каких-то других задач в церкви присутствуют. Да.
Нет, женщины, они все прихожанки.
Да.
А клир мужчин как раз.
Ну да, то есть, что мужчины, они совершают богослужение, а женщины помогают во всем остальном. Богослужение это не единственное занятие в церкви, конечно.
Нет, ну и на богослужение. А чем служить, если нет прихожан никого?
Ну, в том числе, конечно. Молитва – это общее дело всех. Тут нельзя сказать, да, что...
Всегда женщины в советское время, всегда в основном женщины. И сейчас все равно женщин больше.
Да.
Может, еще в нашем храме там еще...
Нет, я еще хочу сказать такой момент, что богослужение, все-таки я немножко неправильно сформулировал, это общее дело всех. Все в нем участвуют, но просто мужчины его организуют.
У каждого
своя роль. У каждого своя задача. Да. Кто-то просто молится, а кто-то все это организовывает. Вот и все.
Ну, сейчас женщины.
А так это общее дело,
они
да. Что нельзя это понимать так, что только занятий. Мужчины молятся, а женщины просто какой-то ерундой страдают. Нет, все вместе молятся, но мужчины это организовывают.
Отдельные.
Нет, сейчас просто мужчины совсем вот уже бедных отовсюду вытеснили.
Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Вот в 36 стихе он их спрашивает, что вы все делаете по-своему в Коринфе.
А кого
Коринфе он спрашивает, да.
Перед этим неприлично же не говорить в церкви, но разве от вас вышло, может, про женщин иметь в виду, разве от вас вышло Слово Божие?
Но это и про женщин, и во все остальное, что они все делали по-своему. Он говорит, смотрите, как в других церквях делают.
Вот видите, они были оригинальные.
Все. Да, они очень творческие были личности, конечно. А вот, но это их заводило... Какой-то бардак.
Ну, поэтому я зато взял и написал, что все было в порядке.
Ну, в том числе, да. То есть, в итоге мы знаем с вами, что сформировался канон богослужения, который мы совершаем. Теперь никому не надо ничего
говорить, кроме Господи помилуй. Стоишься и все. И никто не говорит, кроме священника. Ну, еще тот чтец. Там,
да, то есть, импровизации теперь у нас нет уже богослужения. Да.
А кто не разумеет, пусть не разумеет.
Нет, очень сложно слушать, особенно послание на церковнославянском, послание Павла очень сложно. Mm. Даже Петр где-то написал, что он очень замудренно пишет.
Да.
А эти проще. На русском-то читаем.
Да, вот эти послания остальных апостолов, они гораздо понятнее. А Павел он был очень замудренный просто. Он был очень образованный человек, замудренный, поэтому
такой... перевести его сложно в том числе, да? То есть переводили-то люди не всегда очень хорошо разбирающиеся в греческом языке. Поэтому тут возникают разночтения.
Нет, а как это так? Почему же переводили? Что ж не нашлось уже народ, там как-то 70 человек переводило.
На греческий.
Это вы сейчас уже не про то. Про Павла это переводили другие люди. Ну, на каком-то славянском, это не Семен Богоприимец же переводили. Но они что-то перевели, что-то не успели. Что-то их ученики переводили, что-то потерялось. Там очень долгая история. То есть, вот Библия на славянский язык впервые полностью была переведена как раз при Елизавете Петровне. В 17 только веке.
То есть
для этого переводили отдельные книги. Они точно перевели Евангелие, мы знаем, что Кирилл и Мефодий перевели Евангелие. И перевели, скорее всего, Псалтирь. А вот все остальное уже переводили после них.
А между прочим, Елизавета Петровна, при ней образовались масонские кружки. И их было 200 штук.
Так к чему?
Это я просто к общему разговору.
Да, просто... мы не идеализируем Елизавету Петровну.
Просвещайте.
Они распространялись по всему
миру. Они просто же откуда-то с Запада пришли.
Мы Елизавету Петровну не идеализируем.
Да,
Китай не знаю.
В Китае никогда не было масонов.
Их потом запретили.
Никогда
не было. Были маосоны.
Маосоны.
Ну как, то есть англичане и французы были, а масонов не было? Они приносят это с собой просто.
Куда? Нет, они опиум завозили.
Про китайских масонов поговорим в другое время. Давайте. Значит, если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам. Ибо это заповеди Господни. Видите, он здесь уже говорит четко, что это не просто мое мнение, вот как до этого он говорил. Я так думаю, а воля Божия может быть другая. Он говорит, это вот, что я вам сейчас написал. Это заповеди Господни, что все должно быть по порядку, все должно быть по возможности понятно, люди должны понимать, что происходит. И еще, что богослужение должны совершать мужчины. И проповеди тоже говорить мужчины. Кто же не разумеет, что не разумеет? Да? Вот вопрос, действительно, как понять?
Не разумеет,
что я пишу вам, или не разумеет, что это заповеди Господни? Тут по-разному можно понять.
Нет, и то, и другое. Вообще,
верно, и то, да.
Не разумеет, и Бог с ним.
Ну да.
Нечего его мучить, заставлять что-то
разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать. Но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
Как у нас сейчас, только не слышу, дети шумят.
Да, они видят, что можно законно говорить, что это хорошо.
Да, апостол Павел говорит, хорошо языками говорить, но лучше пророчествовать. Хорошо пророчествовать, но лучше любить друг друга. Возвращаясь, да, к истокам.
Главное, что все должно быть благопристойно и чинно.
Да, все должно быть по любви, по уважению друг к другу. Потому что если есть любовь, то будет и порядок. Вот бардак же, он от чего ожидается? Что человек, кажется, на себя одеяло тянет? Хочет, а вот теперь я. А можно я? У меня пророчество есть, можно я?
Вот скажу? Эти я скажу.
Нет, я.
Ты молчи, а я буду пророчествовать сегодня. Вот это все что? Эгоизм, да? А Господь нас призывает к любви. Если есть любовь, то есть и порядок. Человек всегда без суеты спокойно может другого спросить. Да, можно договориться всегда и выстроить систему, чтобы всем было не обидно. Вот. То есть об этом Господь и говорит, что любовь, она в порядке, а не в бардаке. Вот к этому нас призывает Господь.
Нет, вы впереди, как в Манилов, да?
Да. Это разве любовь? Это уже не любовь. Остальные-то ждут.
Не, ну ждут, конечно, вот вы выступаете, я последний, потом я тоже последний. Каждый скажет, я в такой скромной буду все
последний. А епископ скажет, вы оба молчите тогда. Все такие. Главное-то есть. Главное есть, слава Богу. Каждое общение...
Он должен сказать, вот вам очередь.
Тогда был епископ, сейчас у нас священник их замещают.
А правда, что на уровне ранних христианских ересей пытались ввести заповедь «почитай епископа своего как Бога»?
Не знаю такое. Какое-то сектантство какое-то. Какое-то сектантство какое-то, да. Это как вот, да, сектанты говорят там.
В каноне этого точно нет.
Конечно, нет.
Ну, символ веры.
Как Господь сказал, Иисус Господь наш как сказал, что не называйте никого отцами с большой буквы, да, и учителями. Один у вас отец, который на небесах, один у вас учитель, да, который дал вам заповедь. Вот и все. А это все братья. Все, как Господь говорил, все же вы братья. Те там епископ, патриарх, панамарь, там просто прихожанин. Все перед Богом братья и сестры. Вот. А это все эти должности, они же для того, чтобы организация была, да? чтобы была система, как тот самый порядок. А так все друг с другом равны.
Нет, вот. Но священники, они же рукоположены, то есть у них больше власти, у них больше...
Ну, чтобы было управление, чтобы была организация, чтобы не было как хаоса.
Не для власти, а для... Для духа, для водительства.
Больше используется.
Ну, в том числе, да.
Страха больше можно
дать. В каком плане? Ну, как мы измеряем благодать? Что мы ее, ну, как хризмометром, как говорят, да? Как мы посчитаем?
Нет, ну, что подряхнуть? Есть ли, которые... Ну, как же
любовь? Если на любом аспекте страха больше, то должно быть больше благодати.
Ну, как можно измерить благодать?
Измерить нельзя.
Благодать все-таки больше у человека святого, правильно?
Официально святых у нас сейчас нет.
Но они же есть, кто-то есть. Вот мы, может быть, святыми станем, если Бог даст.
Но у Достоевского с Зосимой что случилось?
А что?
Ну, тело его, да, стало разлагаться. Но душа-то его, скорее всего. Там по книге получается, что душа-то его не погибла, да? То есть...
Да не было догмата о том, что святой обязательно не должен разлагаться.
Конечно.
Это возникло потом. Конечно. То есть это
тем... Форма не важна. И патриарх, не патриарх. Там важно, какая у тебя душа. Вот апостолы, да? Опять же, возвращаемся. 12 было апостолов, один из них Иуда. А?
Его, получается, специально Господь взял
себе. Ну, не, надо, давайте не будем эту тему понимать. Просто констатируем факт. Даже апостолы, ближайшие ученики Христа, не все спаслись. Да? И так и везде. То есть не важно, какое место занимает человек, важно, кто он есть. Какое у него сердце.
Нет, просто чем выше человек, тем труднее спастись. Чем он? Там патриархом.
Там есть некоторый баланс все-таки. Вот Алексей правильно сказал, что, наверное, через рукоположение, через молитву церкви, конечно, благодати больше дается, но и больше и проблем. То есть тут какой-то баланс имеется. Да. То есть вот у нас меньше проблем, нам хватает, там, не знаю, 5 килограмм благодати.
Да.
А патриарх там миллион проблем, ему нужно прям очень много будет. Ну, и это, конечно, очень материалистический такой подход, но в данном случае он отражает некую такую ситуацию, что
понятно, что
ему нужно больше поддержки. Да?
Конечно же, он должен был всех учить, организовывать. Как он это делает, если у него не будет рукоположения специального?
Да. Но главное, что это, мы должны помнить, что все эти таинства Бог совершает, опять же, да? Что можно опять забыть об этом и удариться в католические всякие идеи. Что не священник исповедь у нас принимает, да? Не священник, да, дары превращает. А священник это все организует, а делает все Бог.
Да, конечно.
Ну, не прощает священник.
Бог через него. Он же как... Как это называется?
Посредник.
Посредник. Ну, наверное, как свидетель в первую очередь, но и во вторую как учитель. То есть он получил от Бога благодать к тому, чтобы определять, когда можно человеку отпустить грех, когда нет. Да, это его задача Богом данная. Он не может всем отпускать после грехи направо-налево. Это же, Христос говорил, что кому отпустите грехи, тому отпустится.
Да.
Кому не отпустите, тому не отпустится. То есть кому-то не надо их отпускать. Кто-то не готов. Если человек не покаялся, если не исправился, то такого нельзя просто взять, накрыть и отпустить.
А ошибиться он не может?
Может ошибиться, конечно. У нас нет непогрешимых, слава Богу. Таких догматов у нас
только
нет.
Только Господь один.
Поэтому, если священник ошибается, можно искать другого. Да. Но мы должны помнить, что все равно даже через недостойных священников Господь может свою волю совершать. Потому что таинства, они зависят не от священников, а от Бога. Но опять же, тут мы должны помнить о нашей реальности, и в реальности все, опять же, нужно делать по разуму. Потому что знаю я, что некоторые сектанты, даже притворяясь священниками, людей на исповеди даже уводили в секты.
То есть человек... Кто его в церковь пустил?
Вот, не доглядели. Не доглядели.
Оделся в рясу и пролез.
Да, да, да. Такое бывает. Такое бывает. То есть тут все, опять же, по разуму. А то мы очень любим расслабиться, вот я особенно люблю расслабиться, и думаю, ну все, раз я тут как бы в церкви, значит, все у меня хорошо будет. Не всегда так.
Сатана за себя.
Да, да. Всегда может быть какой-нибудь подвох. Вот опять же, Иуда... Где его? На Тайной вечере был со Христом. Господь ему ноги умыл, как считается все-таки по традиции церковной, что ноги Господь всем апостолам умывал. Вот не факт, что Иуда причастился, но то, что ему ноги Господь умывал, это точно. Вот. И все равно он пошел его и предал.
причастился, он как раз взял,
это съел. Это спорно.
А в Евангелии же написано.
Сказано, что он съел хлеб.
Да.
А съел ли он причастие, не сказано.
Ну, когда принял ли он. Ну, а там
потом...
Он же ушел, да, там.
Он принял и ушел, да, его вселился. Да, да. Он как бы недостойно причастия.
Святые отцы по-разному говорят. Так что я могу сказать точно, что ноги ему Господь умыл, отпечатался он или нет, или просто хлеб съел. Это мы не знаем. Ну, точнее, можно разные позиции найти. Нет, выбирайте, ну, какая вам больше нравится.
Ну, как они тут тоже же святые говорят, что мы тоже как бы причащаясь, не всегда мы причащаемся.
Да. Ну, это понятно.
Ну, вот, да. То есть может быть, Господь ему тело свое протянул, а он принял и съел как хлеб. Да? Можно так понять. То есть тут сложный вопрос такой.
Да.
Нет, тут у него вопрос, тогда как раз и вселился, когда он все.
От настоящего причастия же сатана не войдет, правильно?
Ну да.
Даже тело Христово, как ты можешь его принять и дьяволу отдаться? Такого же не бывает.
Возможно, он изначально был не очень хорошим человеком. Вряд ли просто одномоментно.
Конечно, конечно.
Ну, Господь-то знал, какой
он. Ладно, про Иуду давайте не будем особо сейчас копаться. Я просто про то, что он ближайший просто ученик, да?
Некоторые говорят, что любимый.
Ну, по крайней мере, ему доверяли казну. Да? То есть человек был доверенное лицо. Кому попало, ты не будешь доверять общие средства.
А, вот это да.
Да. Пожертвования прихожан. Вот, а ему доверили. Но он в итоге из нее стал воровать, и потом дошел до того, чего дошел.
Может быть,
да, в Иоанн Богослов пишет, что он воровал.
Может быть, он этим его испортили, этим ящиком. Не дали бы ящик,
может быть. Не было бы ящик, в общем, другое. Вот вы хотите все думать, что людей формируют обстоятельства. С одной стороны, нет, да. А с другой стороны, у всех обстоятельства
они
есть.
Вот говорят, вот я такой молодец, взятки не беру. Правильно, потому что тебе точно никто не дает. Ты молодец, а не берешь. А когда будут давать, да? Это будет трудно отказаться.
Да,
вот
это
хорошо. Мы знаем, как это. Хорошо, он всегда поймет, он раз отказался, два отказался. Потом такие обстоятельства будут, что ему нужны очень деньги. Думает, ну раз возьму, а потом...
И пошло, поехало.
Когда предлагают...
А потом покаяться.
Вспоминаем, какую, 8 главу? Кто там не наследует Царство Божье? В том числе те, кто начинают такими вещами заниматься. Поэтому...
Взяточники Царства Божьего не наследуют.
Ну, там как-то я уже забыл.
Мы просто...
Мздоимцы, да-да-да.
Когда тебе этого нет соблазна, тебе легко сказать, я молодец, не обязательно взятки. Что-то
ну, конечно, тоже... очень легко сказать, там, я не алкоголик, я молодец. Ну, замечательно. Ну, так у тебя просто испытаний такого не было. У каждого свои испытания. Каждый должен их проходить.
Ну,
короче, испытания у всех есть. У него такое, что человек жил, у него не было бы испытаний. Каждого свой путь. Господь ко всем подходит индивидуально.
Просто сопротивляться очень трудно.
Трудно, конечно, трудно.
Поэтому мы повалим не на себя, а на Бога.
Здесь и живем. Один не справишься, надо Господа.
Без Бога не до порога. Точно. Вот. Ну, какой мы можем вывод сделать такой заключительный? Что в церкви всегда должен быть порядок.
Надо молчать.
Что мы должны стараться понимать вообще, что происходит.
Сосредоточиться от всего.
Да.
Сосредоточиться на
том, слушать проповеди. Но касаемо проповедей, проповеди тоже, да, разные бывают. Нужно уметь отделять мух от котлет.
Мужчина-женщина
мух от котлет, да.
А женщины вообще молчать должны.
Вообще мужчины тоже, которые на службе стоят, они все должны молчать.
Да, стоять справа, мы слева.
Не
а вот, кстати, да, любопытный момент такой, что мы пробежали немножко, а тут сказано, что если женщины что-то не поняли, пускай мужей своих спрашивают. А мужья-то обычно не несут с такими вещами. Это тоже такой момент. Что мужья лежит ответственность, как на руководителях семейства, чтобы самому понимать и еще всем объяснить.
Саше повезло, на вас
можно спросить. Она меня не успевает спросить, у меня столько времени уходит на все, про все, что она страдает, всем рассказывает, а мне нет.
Я на Рождество была вот в Лухе, я не смогла с мужем причаститься, как мужчины все пошли, я их всех прям как бы вот их выделили, отделили.
А где-то мужчины стараются
вместе с ним, да? В нашем храме нет.
В нашем нет, а в других есть. Сначала мужчины причастны.
Прям жестко, я понимаю.
Это все как детали, в частности. Как говорит нам традиция святых отцов. Главным единство. Главным должно быть единство.
Как у нас
я думаю, можно подытожить, да, святоотеческой фразой, наверное, да. В главном – единство, во второстепенном – различие и во всем – любовь. Вот, это главный принцип такой православной церкви. То есть мы смотрим не на частные какие-то формы, да, а на единство в главном. Если есть единство в главном, то и все. Счастье не имеет значения. И главное, чтобы была любовь друг к другу. Какая будет любовь? Да. Завтра будет мало, кстати. Вот, вот воскресенье будет много. Но мой опыт подсказывает мне, что люди 18-х мало приходят.
Ну, потому что это когда будет неделя.
Сейчас уже новость. Ну да, хорошо.
На службу можно.
Дай Бог, да. Терпение.
Там на службе
Да, точно. Нет, самое, да, самая жизнь будет на службе, да.
На службе, да.
Достойный есть якого истину, блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово рощую, сущую Богородицу тебя величаем. Слава тебе, Господи, Царю, Сыне Бога живаго, сподобивай нас недостойных, божественная Твоя словеса, и глас святаго Евангелия Твоего слышите. Сим уба владычным Твоим глазом укрепи нас в покаянии, настоящей сия жизни прийти ночь, от всякого избавляя нас навета и злобы видимых и невидимых враг. Ты бы еси един сильный, и царствуй вовеки. Аминь. Вот действительно, кстати, да, очень актуальная такая тема получается, потому что завтра на богослужении будет много людей.